Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желал увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: праведный верой жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. До сего места. Первое, что я хочу обратить внимание, Павел говорит: я не стыжусь благословения Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Он говорит, что Евангелие, Павел здесь, он не стыдится, потому что Евангелие, которое он проповедует, благовестие, это есть сила Божия ко спасению всякого человека. Обратите внимание, что миру не нужна была теория, новая теория. Миру нужна была сила, которая может их поднять из нравственного разложения, которая может снять этот занавес умственный, когда они будут иметь правильное понятие о Боге. Но каким образом человек может знать правду о Боге, если Бог далеко, царство его закрыто от человеческого царства? Что бы человек ни рассуждал, все равно это будет точка зрения человека о том, какой Бог и чего он на самом деле хочет. Поэтому очень много можете прочитать сказок, легенд о том, какие боги и чего они хотят. Вы помните, нам самое известное из этого времени пришло, мы в школе изучали, почему-то советская власть считала, что эта легенда как-то подтверждает основа революции, которая была сделана в нашей стране. Помните, это легенда о Прометее. Какой Прометей, один из богов, он расположился особенным образом к людям. Ему стало жалко людей. И поскольку люди без огня умирали здесь на земле, он украл у бога огонь, принес на землю. И тогда главный бог наказывает его, приковывает к скале. И ворон или орел, кто там, ворон был, прилетал и клевал его сердце или печень, я уже не помню. Но и это все вырастало обратно, и таким образом он был обречен на вечные мучения, что он осмелился дать огонь людям. В это время очень много было понятий о Боге, что боги между собой, они очень аморальные, у них определенная интимная связь между ними, у них есть сыновья и внуки, и правнуки, и они сами между собой, сами боги по моральному своему статусу куда ниже людей. Так люди рассуждали о Боге. Поэтому нужна была сила Божья, которая разорвет вот эту занавесь и придет оттуда. Человек не может войти в Божий мир и рассказать, каков на самом деле Бог и что он хочет. Нужна сила Божья, которая придет из Царства Божьего и расскажет о Боге. Нужна премудрость Божья. Нужно, чтобы сам Бог решил рассказать о себе. Другого выхода нет. Поэтому Павел говорит: я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякого, и язычника, и еврея. Как язычнику просвещенному, как еврею набожному, тому и другому нужна сила,
который вырвет из его заблуждений, вырвет его из тьмы греха, из этого плена. И эта сила, Павел говорит, эта сила находится в Евангелии Иисуса Христа.
Более того, помните, первая проповедь говорила о том, что Евангелие Павел возвещает, и это Евангелие не просто теория,
это сам Иисус Христос. Евангелие Божие – это не просто рассказ о том, что Бог любит нас. Обратите внимание, мы иногда увлекаемся только часть Евангелия, сама весть евангельская. Но само Евангелие – это Иисус Христос, это личность Иисуса Христа. И это очень важно. И здесь он говорит, вначале он говорит, Евангелие – благовестие, которое есть Христос. В другом месте, помните, как мы, когда проходили Коринфянам, обращали внимание на это, что иудеи ищут чудес, еллины, греки, языческий мир, ищут мудрость, а мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. Для иудеев это соблазн, для еллинов это безумие, для самих спасаемых – силу Божью. Поэтому сила Божия – это не просто то, что Павел здесь имеет в виду. Сила Божия – это не просто энергия. Это не просто энергия, которая скрыта, например, в атоме или чем-то другом, как некая бездушная, нецеленаправленная сила. Сила Божия, которую имеет в виду Павел, это разумная сила. Это личность Иисуса Христа. Поэтому то, что произошло в Евангелии, что это не просто сила, разорвавшая занавес, которая разделяла Божий мир и человеческий. Но из этого царства вышла самая сильная личность, которая знает об этом царстве, потому что эта личность является Сыном Божьим. Как раз вот эта сила Божья, это не просто энергия, это разумная сила, которая пришла из того мира, пришла в этот мир и раскрыла нам правду о Боге. И Павел говорит, что я не стыжусь, потому что что бы ни думали язычники, как бы они ни хвастались своими достижениями, что бы ни думали евреи, на самом деле в Евангелии явилась сила Божья, явился Иисус Христос. Слово стало плотью, пришла личность, в которой сосредоточено самое лучшее, что было у Бога. Евангелие, радостная весть. И эта радостная весть не просто слова. Это сила, это премудрость, это личность Иисуса Христа, которая пришла из того мира, пришла в этот мир. И вот эта личность, в ней и премудрость, в ней и разум, в ней и сила, в ней и любовь. Все сосредоточено в этой личности. И эта личность может помочь и язычнику, и еврею. Здесь эта сила названа, смотрите, в нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Обратите внимание, что в Евангелии, в нем, здесь есть две части, на которые Павел обращает внимание. Евангелие, которое он считает, оно спасет любого язычника еврея, в нем есть две стороны. Открывается с одной стороны правда Божья, с другой стороны гнев Божий. То и другое присутствует в одном и том же Евангелии. Прежде всего, первое, открывается правда Божья. Есть в другом месте, мы будем говорить об этом. К концу веков явилась, независимо от закона, явилась правда Божья. Ну, представьте себе, братья и сестры, давайте так порассуждаем. Язычники думали что-то о Боге, что-то правильное, что-то неправильное, но морально они все больше и больше погрязали в грехе. Они разлагались, опускались все ниже и ниже. Им нужна была сила, которой у них не было. У них была своя правда. На этой правде они не могут оправдаться перед Богом. Евреи, которые знали закон, в то же самое время они не понимали, не знали Бога. И к концу времени Бог перестает говорить с Израилем. Пророки перестали говорить. От Малахии сколько прошло времени? Прошло много времени, пока не появился Иоанн, который начинает говорить о Боге. Евреям не было правды, которую они могли бы выставить перед Богом. Скажем, мы изучали закон, мы приносили жертву, вот наша правда, спаси нас, мы имеем право на спасение. Ни язычники, ни евреи не имели этой правды. А теперь говорит Павел, Евангелие – это сила Божия ко спасению. Давайте так подумаем, есть язычники, есть евреи, есть разные мы здесь. У язычников своя правда, у евреев своя правда. И вот мы приходим на суд к Богу. А у Бога своя правда. Естественно, ни язычников правда, ни правда евреев не сможет устоять на суде Божьем. Павел говорит, что явилась правда Божья. Поэтому если Бог скажет, вот правильно, вот так. И ты не прав, и ты не прав. Естественно, все, что скажет Бог, оно будет правильное. Каким образом правда Божия может быть спасительной для нас? Если ничего, что у нас есть, мы не можем употребить для своего оправдания. Слово это «правда Божья», оно употребляется в таком значении, что если по-человечески, когда мы что-то говорим, мы оправдываемся. Мы приносим определенные аргументы, почему мы правы. Мы могли бы сказать, что Бог предлагает аргументы, в которые Он оправдывает язычникам или евреям. И не в этом смысле Бог свою правду открыл. Каким же образом правда Божья может помочь нам? Если Бог скажет, что вы грешники и заслужили наказание, так оно и будет. Каким образом, если Бог откроет правду, эта правда спасет, нужно дополнительно скажет, что мы грешники. Мы и так это знаем. Мы скажем, мы виновны, мы и так это знаем. Что Бог святой? Может, мы не знали, что Он настолько святой. Как это нам может помочь? Павел говорит, что в Евангелии открывается правда Божья. И эта правда Божья спасительна, это сила Божья. Слово «правда», которое здесь употребляется, это же слово значит «праведность». Мы к этому слову будем возвращаться. Праведность, справедливость, законность, правда, оправдание. Это слово, которое употреблялось в суде, когда в суде объявляли человека правым. Судья говорил, этот человек правильный. Он находится в правильном отношении ко мне. Правда Божья – это праведность Божья. Бог открывает праведность или правду о самом себе. И в этом откровении правды Божьей и заключается наше спасение. И обратите внимание, здесь очень важно, что правда Божия, она не просто написана в книге, она изложена в личности Иисуса Христа. И когда Бог создал мир, и люди оказались в грехе, и мир продолжался, евреи пытались исполнить требования закона, язычники пытались понять Бога посредством рассуждений, посредством философии, наук, и не смогли этого сделать. И Бог открывает свою правду. Иисус Христос приносит правду о Боге. Но обратите внимание, в самом Иисусе Христе открывается принципиальное отношение Бога к человеку. Потому что Иисус, с одной стороны, был человек, с другой стороны, Он был Божий Сын. Поэтому, прежде всего, правда Божия открывается, что Богу не жалко отдать то, что Ему принадлежит. Он взял одного человека, Иисуса, и Он объединил в Его естестве божественное и человеческое. Он был истинный человек, и Он был истинный Бог. В Нем обитала всякая полнота божества телесно. Поэтому Бог открывает правду о самом себе. И Он рассказывает, Он открывает свой характер, свое намерение. И в личности Иисуса Христа Он открывает свое намерение по отношению к человеку. Он хочет, чтобы человек был вместе с Ним. В личности Иисуса Христа открыто сердце Бога. Это то, что Он от начала имел в виду, что человек был настолько связан с Богом, чтобы он не просто был Его творением, но чтобы он был сыном Его, членом Его семьи. Поэтому правда Божья – это те условия, которые Бог определяет самого себя, и Он показывает, кто Он есть. И обратите внимание, что Христос открывает нам правду о Боге, и многое, что нам было непонятно. Люди рассуждали об аморальности, что Боги намного аморальнее человека. Здесь открывается святая, непорочная личность. Бог не таков. Когда говорили о каких-то интимных отношениях, а во Христе показывается, что Он видел в Боге настолько большой восторг, что Он не начинает семью. Сподобившиеся достигнуть того века не выходят замуж и не женятся. Он видит мир совершенно по-другому. Это людям было дано. Но в самой личности Иисуса Христа открыто о Боге. Нечто, чего мы не знали. Мы видим, насколько Он терпелив, снисходительный, насколько Он добр и в то время свят. В этой личности собрался вместе. И вот эта правда о Боге, сосредоточенная в личности Иисуса Христа, и когда мы начинаем Иисуса Христа изучать, мы начинаем понимать, Бог нам становится ближе. Это правда о Боге в Иисусе Христе, но это правда спасительная. Все Евангелие, весь Новый Завет – это правда Божия, явлена в Иисусе Христе. Посмотрите, кажется, вот женщину привели, взятую при любодеянии. Как Иисус, как сам Бог отреагирует? Вот мы взяли эту женщину в грехе. Закон повелевает побить таковыми камнями. Ты что скажешь? Вот здесь открывается сердце Бога. Как он? Он молчал. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Посмотрите, как Бог разговаривает. Совсем настолько настолько тактично, настолько мягко. После этого Христос оставляет женщину и читает длинную лекцию, что такое грех, что она делала, почему это плохо, почему Бог возмущен этим. Он этого не делает. Смотрите, как красиво он говорит: иди, никто не осудил тебя, никто. И я не осуждаю тебя. Это правда, Боги. Иди и впредь не греши. Вот эти фразы «иди и впредь не греши», по сути, он сказал, то, что ты сделал, на самом деле грех. Хотя они явно нарушили закон, что они привели только одну женщину, по закону могли привести или одного мужчину, или мужчину и женщину, но ни в коем случае одну женщину. Хотя они были неправы. Но то, что ты делала, был грех. Я тебе даю второй шанс. Иди и больше не греши. Как тактично, красиво он сказал. Посмотрите, когда самарянка говорит: пойди позови мужа твоего. Он говорит: нет мужа у меня. Правду ты говоришь, что у тебя нет мужа? У тебя было 5 мужей, и тот, который сейчас с тобою, он не сказал блудник. Сказал: не муж тебе. Смотрите, как красиво, но все сказал. Это правда о Боге. Когда мы читаем все, Новый Завет, это правда о Боге. И в этой правде о Боге, о Его намерениях, о Его целях, о Его отношении к человеку, Павел говорит, это сила Божья, спасительная и для язычников, и для евреев. Это правда, если просто саму правду теоретическую, как эта правда о Боге может нам помочь? Но на самом деле Иисус Христос открывает нам Бога, которого мы не могли до конца понять ни через Ветхий Завет, ни через созерцание природы. Это совершенно новое. Когда мы начинаем рассуждать об этой личности, которая открывает праведность Божью, то положение, в котором человек может занять правильное положение по отношению к Богу, мы начинаем понимать, что в этой правде на самом деле наше спасение. И эта правда может помочь и просвещенному язычнику, и правоверному еврею. И поэтому Павел не стыдится, потому что он говорит о личности, которая очень высокого происхождения, высокого статуса. Он говорит о самом Создателе, который стал человеком. Он о нем говорит, который может помочь любому человеку. И, кстати, смотрите, но вторую часть, Павел здесь говорит, в нем открывается правда Божия с одной стороны, от веры в веру. Но дальше: ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Павел говорит, что в этом же Евангелии есть другая сторона. Открывается, почему Бог гневается на человека. Здесь он объясняет, это же самое Евангелие открывает другую сторону о Боге. Что Евангелие открывает гнев Божий и показывает основу этого гнева. И есть очень много разных взглядов по этому поводу. Почему Бог гневается на человека? Почему гнев горит на человека? Есть объяснение такое, у одного богослова я прочитал таким образом. Он пишет, что Бог лишил человека своего духа. Человек, лишенный Духа Божьего, не может ничего сделать другого, чем то, что происходит гнев. То есть Бог намеренно лишил человека своего духа, Он намеренно сделал его таким, и природа его стала грешной. И теперь Бог возмущен его природой. В Ефесянам то же самое, намек как бы на это. Мы были по природе своей чадами гнева. Мы уже об этом говорил, поскольку я хочу обратить внимание, что как раз в Римлянам объясняется причина гнева. Божий гнев открывается не потому, что у нас природа неправильная. Ну что мы могли сделать, чтобы у нас природа была другая? Мы родились такими. Божий гнев открывается не потому, что у нас природа неправильная. Не потому, что мы не можем чего-то сделать. Бог что-то требует, а мы по природе своей не можем сделать. Не потому, что Бог требует от нас, образно говоря, требует от орла, чтобы он нырял, как дельфин. И поскольку орел не умеет нырять, Бог возмущен. Как ты мог осмелиться нарушить мое требование? Тебе надо нырять, а ты только летаешь. Обратите внимание, что представление о Боге, что Божий гнев открывается, потому что человек таков, он не может быть по-другому, и Бог возмущается. Я от тебя требую, чтобы ты был святым, а ты не святой, поэтому я возмущен. Обратите внимание, что этот текст говорит. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Обратите внимание на этот текст. Божий гнев открывается, и Павел начинает говорить о Евангелии как о правде, и открывающем правду, и гнев Божий. И говорит, причина Божьего гнева не в том, что человек по природе своей не такой, но в пределах того, что он может, он не делает. Открывается гнев Божий на всякую неправду человека, который подавляет истину Божью ложью. То есть истина Божья, которая открыта в Евангелии. во Христе. Есть неправда человеческая, которая подавляет эту истину. Вы можете сказать, как человек своей неправдой может подавлять правду Божью? Но получается возможно. Что-то в человеке есть, данное Богом, что он может или принять эту истину, или подавлять эту истину своей неправдой. Вот это как раз та точка, которая определяет причину Божьего гнева. Что человеку явлена истина во Христе. Ему явлена дана правда, дано откровение о Боге. Но человек по своей собственной воле подавляет эту истину своей собственной неправдой. Вот это вот сознательное, добровольное подавление истины и вызывает Божий гнев. Не в том, что в нем природа не такая. Он не требует от человека, чтобы человек узнал правду о Боге. Он не может ее узнать полностью. Он открыл эту истину. Но теперь у человека есть возможность или принять эту истину, или подавить ее своими выдумками, своей неправдой. Итак, в основе Божьего гнева это добровольное, сознательное подавление правды Божьей. И Божий гнев, Евангелие отрывается на это сознательное подавление Божьей истины. Теперь давайте мы пойдем к практической части. Скажите, пожалуйста, вы в контексте читали, как языческий мир, как люди умные, образованные, просвещенные могут подавлять истину Божью своей собственной неправдой, своим собственным нечестием? Как это делали когда? Как это делается сейчас? Кто-то может объяснить, каким образом человек, во всяком случае, возьмем язычников, хотя бы в контексте, может, мы перейдем на наше время, хотя бы в контексте, каким образом язычники подавляли истину Божью, своей неправды? Как? Пожалуйста.
Помню со школы, как нам говорили, конечно, это был тогда еще неверующий, но мы когда изучали историю древних народов, у каждой народности было свое понимание религии. Была религия у каждого народа. Не было ни одной народности языческой, у которой не было религии. То есть понятие о Боге, как о божестве, о чем-то сверхъестественном, было присуще каждому народу. Возьмите египтян, римлян, греков. Они служили своим богам, но это было понятие о каком-то сверхъестественном начале. Они верили в сотворение, они верили в то, что над миром есть что-то сверхъестественное, больше, чем человека. Но из истории мы видим, что они это знание о том, что о божестве, о том, что о сверхъестественном, они заменяли поклонение идолам. То есть общая как бы концепция понимания божества у них была. Они знали о сверхъестественном, но заменили это служением идолов, служением бесов.
Спасибо. Обратите внимание, что в контексте того, что мы здесь читаем, в послании к римлянам, Павел говорит о языческом мире, и он сосредотачивается на язычниках, потом он будет говорить о евреях. Мы подробно об этом говорим. Но общий принцип таков, что у язычников были определенные концепции, понятия о Боге, которые они выработали через рассуждение, через философию, через созерцание, что им казалось наиболее умное. И дальше было откровение о Боге, которое было в природе. Но они подавили это знание о Боге. И они создали себе богов, которые соответствовали бы их понятиях. И, как правило, они этих богов делали несколько в моральном плане ниже себя. Они поклонялись. По сути, изваяние, которое язычники сделали, это было отображение их собственного понимания, их интеллекта. И поклоняясь этим богам, они, по сути, поклонялись себе. Они поклонялись своим теориям о Боге. Когда Павел пришел в Ареопаге, помните, в Деяния апостолов, 17 глава, когда он увидел множество идолов, когда он возмутился от этого множества богов, которые язычники просвещенные верили, он обращает их внимание на определенные искры света, которые были у их же философов. Он говорит, как один из ваших стихотворцев говорит, мы и род его. Итак, если мы родственники Бога, если мы из его рода, мы же не должны думать, что Бог, от которого мы произошли, он подобен камню или серебру. Если мы его родственники, мы должны по-другому думать о Боге. Бог живой, создавший мир, не в рукотворенных храмах живет. И в конце он говорит, итак, Бог, оставляя времена неведения, повелевает всем людям повсюду покаяться. И подал удостоверение всем через Христа, воскресив его из мертвых. Как только греки умные услышали о воскресении мертвых, они стали расходиться. Сначала они сказали, что может сказать этот суеслов? И когда он дошел до воскресения мертвых, их понятие не могло, никак не получалось, чтобы Бог пришел во плоти, чтобы он страдал, и чтобы он во плоти умер и воскрес. Их концепция не связывала, хотя он принес аргументы из их же философов, они не согласились. Им нравились их теории. Явлена правда Божия, они могли бы рассудить, но им нравилось то, что они придумали. Так же, как, братья и сестры, нравится вам и мне то, что мы сами придумали. Трудно отказываться от своих теорий. Точно так же язычникам было трудно. Скажите, а как евреи могли подавлять истину Божью? Вы знаете Ветхий Завет, знаете Новый Завет? Как евреи на переходе от Ветхого Завета к Новому Завету, как они могли подавлять истину Божью, правду Божью? За это тоже открывается гнев Божий. Павел позже скажет, он поговорит о язычниках, потом будет говорить о евреях, что те и другие подавляли истину Божью. Как евреи могли подавлять истину Божью, явленную во Христе? Пожалуйста.
Когда к Иисусу Христу пришли фарисеи, он задал им вопрос, крещение Иоанна было от Бога или от человека? И они здесь не стали отвечать. То есть они знали, и они не сказали ничего. И этим они уже подавили истину Божию. Они не стали говорить то, что есть правда.
Да.
То, что есть истина.
Это хороший пример как раз этого. Обратите внимание, не то, что они усомнились, а они прекрасно знали, что Христос их спросил. И почему? Говорит, если мы говорим, крещение от Иоанна было от Бога или от человека? Он говорит, если скажем... От Бога он нам скажет, а чего вы мы не приняли? А если скажем от человека, тогда мы потеряем уважение перед людьми, потому что они его считают за пророка. Поэтому они слукавили, не знаем. Тем самым они подавили откровение. Помните, как Никодим пришел ночью ко Христу, говорит, мы, фарисеи, лидеры народа, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Но поскольку Христос стоял на пути авторитета их, поскольку он поднимался, набирал авторитет, и люди отходили от них, им-то настолько было жалко терять уважение людей к себе, что они подавили сознательно истину. В один момент, когда они не хотели принять Христа, говорит, ну, мы знаем, откуда Христос пришел. Сейчас мы знаем и отца, и мать, и братьев. Когда настоящий придет, мы не будем знать, откуда он пришел. Они сами придумывали, что Мессии можно определить за счет того, что мы не знаем, откуда он пришел. Это они придумали, им жалко было отказываться. И евреи переходного периода говорили, хорошо, верить во Христа хорошо, но если вы не обрежетесь, погибнете. Павел в Галатах воюет с такого рода верующими людьми. Когда они обрезание поставили наравне, жертва Иисуса Христа, это как равные силы. Таким тем самым свои представления о праведности Божией, которые выражаются через послушание закону, они поставили наравне с истиной во Христе, тем самым подавляли истину Божью. И пока Павел с ними разговаривал, уговаривал, убеждал, разъяснял, и когда он видит, что это невозможно, он сказал, говорю вам, если вы обрезаетесь, вы отпали от Христа, вы отпали от благодати, вы теперь должны по закону сами себя спасти. Говорю вам, что если вы обрезываетесь, вы отпали от благодати. И много чего люди, читающие закон, они, им нравятся их толкования, и эти толкования они ставят как надстройки над Священным Писанием. Скажите, пожалуйста, а каким образом мы можем подавлять истину Божью? Можем или не можем? В церкви. Могут ли верующие люди подавлять истину? Ложью. Например, как мы можем подавлять истину Божью в церкви? Мы же люди Нового Завета. Но гнев Божий открывает на тех, кто подавляет истину о Боге ложью или нашим представлением о том, что правильно, что неправильно в глазах Божьих. Все эти разговоры о том, что если не будешь седьмой день соблюдать, не спасешься, подавление истины. Если не будешь называть Бога Иегова, подавление истиной, неправдою. Если кто-то говорит, что если ты с Богом не будешь разговаривать на иных языках, тебя Бог не поймет, это подавление истины выдумками человеческими. Есть простая истина, верую в Господа Иисуса спасешься ты и весь дом твой. Это простая истина. И все, что соответствует на этом основе наше спасение. Есть у нас определенные традиции, есть определенные правила, до которых мы договариваемся. У нас, например, принято, что я должен стоять здесь. Но если я сейчас сяду на кресло и буду проповедь вести, что вы скажете? Ненормально, неприлично, неуважение к церкви, неблагоговейно. Тем не менее, в Новом Завете написано, что когда Иисус Христос прочитал из закона, и написано «сел», и глаза всех были устремлены к Нему. В данном случае, если мы сейчас скажем, что если кто-то пришел и просто не пользуется элементарными правами приличиями, я почему не сижу, мне удобнее так, но если бы я сел, и начался разговор, что если проповедник сидит, Это нарушение благоговения, и человек этот хулит Бога, он не спасется, это было бы подавление истины, потому что у нас принято стоя это делать. Но закона, который предписывает, у нас нет. Но то, что мы приняли, наши правила, мы должны понимать меру всем нашим правилам. Зачем мы их приняли? Почему мы делаем так, как мы делаем? Как у нас идет служение? Каким образом? Как начинается? Как продолжается? Это всего лишь правила, которые мы придумали для того, чтобы нам было легче. Но как только мы их поднимаем на уровень истины, открытой в Иисусе Христе, это будет подавление истины Божьей. Поэтому мы всегда должны отличать то человеческое, которое мы создаем для удобства, для организации нашей жизни и истины, которые есть во Христе. Потому что мы можем оказаться в другом месте и совершенно по-другому будет служение развиваться. И если мы спутаем свои правила и истину Божью, мы не разберемся, что есть что. Запросто мы можем подавлять Божью истину неправдой. Как только мы начинаем верить, что наше толкование определенного текста правильно, единственное правильно, мы с уверенностью, что мы за правду стоим, мы будем это делать. В свое время, когда в церкви священнослужители считали, что верующим людям можно давать только одну часть, только хлеб, вина не надо давать, только священники могут уметь то и другое. И когда один осмелился говорить о том, что всем верующим можно давать и хлеб, и вино, не только священникам, это был Ян Гус, его сожгли на кресте. Мы постепенно можем создавать определенные правила, в которые мы верим. И история христианской церкви полна такими правилами, когда мы создаем правила, как нам кажется правильным, и мы навязываем их на истину Божью, и подавляем истину, и истина уходит в сторону. Пожалуйста.
Мы сейчас имеем возрожденный дух, и мы читаем Галатам, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Когда мы исполняем желание плоти, то мы этим самым подавляем желание духа, истину.
Верно. И истинно возрожденный человек никогда не будет подавлять истину Божью ложью. Правда же? Но на самом-то деле опасность в том, что верующий человек может подавлять истину Божью тем, что он сам придумал. Читайте послание к Коринфянам. Он их называет: «Я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими младенцами во Христе. Если у вас еще и распри, раздоры, если вы, я Павел, я Аполлосов, если вы разделились на группировки, если вы относите вот так и так и так». Это все было подавление истины человеческими представлениями об истине. То, что мы придумаем иногда, оно становится правилом, который возвышается над истиной Божьей. Мы все подвержены этой опасности. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание, что Евангелие Божье, в нем правда Божья открывается, но и гнев Божий. И все, на чем мы настаиваем иногда, мы должны быть убеждены, что это действительно истина Божья, открытая нам о Боге, а не то, что мы сами придумали. Иногда очень трудно отличить одно от другого, но все же у нас должна быть всегда быть грань между одним и другим, между тем, что мы создали, тем, что нам удобно, и это правильно до времени, мы так приняли, и истина о Божьей. Очень легко, когда нам что-то нравится, какой-то взгляд, нам трудно от него отказаться, как фарисеям. Если мы скажем так, будет так, если скажем так, будет так. На самом деле в основе стояло их честолюбие. Они заняли позиции, им было стыдно признать, что они были неправы, Христос прав. И люди догадались раньше вождей народа, что Христос прав. Им было стыдно это признать, но они это скрывали. Поэтому, братья и сестры, Евангелие, оно имеет две части. Правда Божья о Боге, который спасает нас, и гнев Божий, который открывается на всякого, который развивает привычку в себе подавлять истину Божью человеческими выдумками, человеческими учениями. Иногда очень трудно отличить одно от другого. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано: праведный верой жив будет. Первое, что Павел говорит, что Евангелие с этим как бы обоюдо острым мечом, правда Божия и гнев Божий, то и другое содействует нашему спасению. Когда мы понимаем, что мы должны быть осторожны, чтобы не повреждать истину Евангелия, как она открыта, чтобы мы должны видеть, это чисто наше решение временное или это истина о Боге. Чтобы мы чувствовали этот страх, что откроется гнев Божий, если мы будем подавлять в той или другой форме. И в то же время правда Божья, которая сила Божья. И обратите внимание, что мы должны быть увлечены другим. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано: праведный верой жив будет. Правда Божья, общую идею Евангелия все знают. Все знают. Даже неверующие атеисты могут изложить нам суть Евангелия. Но обратите внимание, что здесь Павел говорит. Что вот эта сила к спасению, она работает определенным образом. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Есть определенная позиция веры, которой мы начинаем, когда мы соглашаемся с фактом, что есть Бог. Что Он держит в руке своей все. И Он имеет право определять правила этой жизни. Мы принимаем начало, что Бог есть. Мы занимаем эту позицию веры, нам открывается следующая часть о Боге. По мере того, когда мы растем в вере, когда мы принимаем определенные истины на веру и применяем в своей жизни, нам открывается следующее. Правда Божья, которая спасает, праведность Божья, состояние, которое угодное для Бога, оно не открывается чисто теоретически. Оно открывается от веры в веру. На личном уровне это не теория, на личном уровне это духовный рост. То правда Божья, как сила спасающая, она открывается через опыт нашего послушания воли Божьей, наше послушание истины. Не вся истина сразу нам открывается, как детям. Мы осваиваем определенную часть. Мы твердо становимся ногами веры. Мы становимся и идем дальше. Но по мере того, как если мы теоретически хотим это знать, и мы спорим обо всем. Нам не открывается правда Божья, как сила действующая. Нам нужно от веры в веру переходить. И не значит с одной церкви в другую. От веры в вере, расти в вере. И по мере нашего духовного роста открывается правда о Боге, которая становится спасительной лично для нас. И тогда мы становимся, как первый брат говорил, мы становимся Евангелием для других. По мере нашего духовного роста наш характер меняется, не только слова, но мы становимся радостной вестью для людей, окружающих нас. Итак, обратите внимание, братья и сестры, в Евангелии есть и правда, и гнев. Если мы растем в вере, открывается правда. И гнев Божий открывается не для нас. Для нас открывается праведность Божья. Мы входим в положение, угодное Богу. Да поможет нам Господь духовно расти из веры в веру, чтобы на личном уровне правда Божья открывалась нашему сердцу. Мы духовно росли и становились все больше и больше радостной вестью для окружающих нас.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!